Глава четвертая. Ищи и Курт. На другое утро Майя проснулась в бутоне голубого колокольчика, который еще не успел раскрыться на день. Она услышала в воздухе какой-то однообразный шум и почувствовала равномерные колебания цветка, словно кто-то его слегка пошатывал. К ней доносился влажный запах травы и земли. Было прохладно. Майя поела немного цветочной пыльцы, привела себя в порядок и осторожно, шаг за шагом, подползла к лепесткам цветка и выглянула наружу. Шел мелкий, свежий дождь, тихо шумевший и покрывающий все вокруг миллионами серебристых жемчужин, которые катились по листьям вниз и изгибали своей тяжестью тонкие стебельки. С величайшим изумлением смотрела пчелка на это изменение в знакомой картине. Ведь это был первый в ее жизни дождь. Несмотря на то, что он ей понравился, она все же была озабочена. Кассандра предостерегала никогда не вылетать в ненастную погоду. Майя понимала, что под дождем трудно двигать крылышками. Кроме того, ей было холодно, и она с тоской думала о ярком солнечном сиянии, приносящем с собой радость и беззаботное веселье. Было еще очень рано, и жизнь внизу, в траве, только пробуждалась. Майя была хорошо скрыта в своем голубом убежище и могла спокойно наблюдать просыпающимся миром. То, что она увидела, заставило ее забыть на минуту и тоску по родному дому, которая нет-нет да забиралась к ней в душу, и собственные утренние заботы. Было так занятно следить из своего укромного уголка за тем, что происходило в чаще стеблей. Но вскоре мысли пчелки снова вернулись к покинутому улью, где так уютно и безопасно, где все горы стоят друг за друга. Она представляла себе, как в этот дождливый день пчелы сидят там рядышком, довольные неожиданным отдыхом. Одни исправляют ячейки, другие кормят личинок. Как известно, в ненастную погоду в улье делать почти нечего. Лишь изредка вылетают разведчики, чтобы узнать, не прекратился ли дождь, не переменился ли ветер. Царица расхаживает по всем этажам улья. За всем следит, все пробует, кого похвалит, кому выразит неудовольствие, положит то тут, то там яичко. Все счастливы услышать от нее ласковое слово. Иногда она гладит по головкам молодых пчел, только что начавших работать, и расспрашивает об их впечатлениях.
Как приятно осознавать, что с тобой считаются, что тебя любят и уважают. Как приятно в улье ощущать надежную защиту. А тут я одинока. Опасности подстерегают меня со всех сторон. Что я буду делать, когда дождь перестанет? Что буду есть? Меда в колокольчике почти нет. Да и цветочная пыльца держится недолго. Вот что значит для нас пчел солнечный свет. Не будь его, не было бы и легкомыслия.
Но мысль о солнце снова наполнила радостью все ее существо, и она почувствовала гордость, что сумела сама себе выбрать жизненный путь. Сколько чудес видела она за это короткое время. Другие пчелы не узнают такого до самой смерти.
Опыт — великое благо, и он стоит жертв.
Показалась колонна странствующих муравьев. Они шли с песней и, казалось, куда-то спешили. Задумчиво и грустно слушала их пчелка.
Краток, краток жизни срок, скоро все умрем. Только кто работать мог, не грусти потом. Давай.
Муравьи были хорошо вооружены, и вид у них был смелый, даже грозный. Скоро они скрылись под листьями белокопытника, откуда послышался вдруг грубый и хриплый голос. В ту же минуту кто-то энергично раздвинул молодые одуванчики, и из них выскочил большой жук, похожий на металлическое полушарие, отливающий то синим, то зеленым, то черным цветом. Он был вдвое или даже втрое больше Майи. Его твердый панцирь казался несокрушимым, а в голосе жука звучали свирепые нотки. По-видимому, он был разбужен пением муравьев и находился поэтому в дурном настроении. Его волосы не были еще расчесаны, и он сонно протирал свои хитрые глазки.
Постойте! Ух, я вас! Убирайтесь прочь!
Ой, какое счастье, что я не натолкнулась на него!
Пчелка чувствовала себя в безопасности в этом качающемся убежище, но сердечко ее все же затрепетало, и очень осторожно Майя отодвинулась вглубь цветочной чашечки. Жук, неуклюже переваливаясь, пополз по мокрой траве. Назвать его изящным было бы довольно затруднительно. Остановившись у увядшего листка, как раз под цветком Майи, он отодвинул лист, и пчелка увидела замаскированный вход в пещеру.
Чего-чего только нет на свете. Какая поразительная вещь. Кто бы мог подумать? Целой жизни мало, чтобы узнать все, что происходит в мире.
Она тихонько сидела в чашечке цветка и следила за жуком. Дождь продолжался.
Если вы хотите идти со мною на охоту, то вставайте поскорее. Уже совсем светло.
Ради бога, закройте вход. Ведь сюда льется дождь.
Хорошо, хорошо. Ну, пожалуйста, поторопитесь.
Майе было очень интересно, что произойдет дальше. Она опять подползла к краю цветка и высунулась так далеко, что на спинку ей упала крупная дождевая капля. Она увидела, как увядший листок снова отодвинулся, и из-под земли вылезло бурое существо, показавшееся пчелке чрезвычайно странным. У существа было неуклюжее тело и необыкновенно толстая голова с маленькими торчащими усиками. Тоненькие ножки еле передвигались, а выражение лица было озабоченным.
С добрым утром, Ифи! Как вы спали, моя милая?
Я не могу с вами идти, Курт. Про нас и так уже болтают.
Я вас не понимаю, Ифи. Неужели наша юная дружба может погибнуть из-за каких-то пустяков? Подумайте, Ифи, какое вам дело до чужой болтовни? У вас своя собственная нора, куда вы можете вползать, когда вздумается. А если вы заберетесь в нее поглубже, то не услышите никаких разговоров.
Вы ничего не понимаете, Курт. У меня на этот счет свои взгляды. И кроме того, вы меня обманули. Вы уверяли, что из семьи Бронзовых, а Слизняк сообщил мне вчера, что вы попросту навозный жук. А это ведь большая разница. Слизняк своими глазами видел вас за работой, назвать которой у меня язык не повернется. И вы должны сами понимать, что нам необходимо расстаться.
Нет, я этого не понимаю. Я хочу, чтобы меня любили за мои личные качества, а не за мою профессию.
Если бы речь шла не о навозе, я еще могла бы примириться с вашим занятием. Но вы должны понять, что молодая вдова, мужа которой всего 3 дня тому назад съела землеройка, обязана проявлять величайшую скромность. А потому прощайте.
Сказав эти слова, Ифи с удивительной быстротой, словно ее унес ветер, скрылась в пещере. Мае трудно было поверить прежде, что живое существо может так стремительно двигаться. Курт, словно забывшийся от конфуза, уставился на вход в норку. При этом у него был такой глупый вид, что пчелка не смогла удержаться от смеха. Но жук наконец пришел в себя и недовольно потряс своей маленькой круглой головкой. Усики его печально опустились, как смоченное дождем опахало.
В наше время не ценят ни хороший характер, ни солидный образ жизни. Ифи бессердечно. До сих пор я сам себе не решался в этом признаться, а теперь вижу, что это факт. Но если она не могла стать моей подругой по влечению сердца, то что мешало ей сделать это хотя бы по расчету?
Майя заметила, что, произнося свою выстраданную речь, он уронил слезу, и ей стало его жаль. Но вдруг Курт оживился. Он перестал плакать и осторожно перебрался за кучку земли, которую его приятельница набросала, вероятно, при устройстве своего жилища. По траве полз небольшой красноватый дождевой червяк. Пчелку удивил его способ передвижения. Червяк то вытягивался в струнку, то съеживался и становился опять толстым. Его туловище состояло из нежных колец, беззвучно двигавшихся вперед. Майя страшно испугалась, когда жук, выступив неожиданно из-за холмика, за которым он прятался, схватил червяка и разорвал его на 2 части. Не обращая внимания на отчаянные судорожные извороты обеих половинок, он принялся за одну из них.
«Потерпи, потерпи, сейчас будет конец!»
Но вдруг он опять вспомнил, должно быть, о навеки утерянной Ифи, и крупные слезы снова потекли по его щекам. Пчелке было его очень жаль.
Как много в мире неприятностей!
Вдруг, к своему величайшему изумлению, Майя увидела, что вторая половинка червяка, о которой Курт, охваченный печалью, позабыл, стала быстро удаляться.
Кто бы мог поверить в такое?
Майя вскрикнула так громко, что жук внизу услышал ее и начал озираться.
Прочь с дороги!
Да ведь я сижу здесь и вовсе не стою на вашем пути.
А где же вы сидите? Куда вы запрятались?
Я над вами, в чашечке цветка.
А, разве что так. Но я ведь не кузнечик, я не могу подпрыгнуть, чтобы увидеть вас. А почему вы крикнули?
Так ведь половинка вашего червяка убегает.
Да, верно, эти твари удивительно подвижны. Но не беда, у меня сегодня нет аппетита.
И он бросил вторую половину червяка, которую еще держал в руках. Подобно первой, и она пустилась удирать, но в противоположную сторону. Майя все никак не могла прийти в себя от изумления. Но жуку этот образ действия червей был, по-видимому, хорошо знаком.
Не подумайте, пожалуйста, что я всегда питаюсь этой гадостью. Не везде можно найти розы.
Ну, покажите, по крайней мере, этому несчастному, куда убежала его первая половинка.
Не следует снова соединять тех, кого разлучает судьба. Кто вы?
Меня зовут Майя. Я пчела.
Очень приятно. Я ничего не имею против пчел. Угу. Но зачем вы там сидите? Ведь пчелы, кажется, больше всего любят летать. Давно вы тут?
Я здесь ночевала.
Вот как? Надеюсь, вы хорошо спали. Мы только что проснулись.
Майя заметила неудовольствие Курта, которому было неприятно, что его разговор с Ифи мог быть подслушан. Не желая огорчать жука, пчелка утвердительно кивнула головой. Жук бегал во все стороны, стараясь найти местечко, откуда он мог бы взглянуть наверх.
Погодите, вот я вскарабкаюсь на стебелек травы и посмотрю на вас. А вы взгляните тогда на меня, ладно?
Мне это будет очень приятно.
Курт нашел подходящее растение, и пчелка хорошо разглядела жука, когда тот встал на задние лапки и поднял к ней голову. Он показался ей довольно милым и приветливым, хотя был уже не молод и имел некрасивые, слишком толстые щеки. Он поклонился, причем стебелек под ним сильно закачался.
Курт из семьи Бронзовок.
Маленькая Майя уже знала, что Курт — навозный жук. Посмеялась в душе над ним. Но, не желая его огорчать, она промолчала.
Неужели вас не беспокоит дождь?
Нисколько. Ведь я живу среди роз, а там почти всегда мокро или просто влажно.
Курт! А что там за отверстие под листом?
Где? Какое? Тут много всяких дыр. Вы представить себе не можете, сколько их тут.
Но волнение, охватившее его после вопроса Майи, и старание показаться спокойным, имели весьма печальное для него последствие. Он потерял равновесие и упал на спину, беспомощно барахтаясь всеми лапками.
Ой, ой, я погиб, не могу перевернуться, я так умру.
Курт не слышал утешения пчелки. Он делал отчаянные попытки перевернуться, но всякий раз, когда казалось, что вот-вот это ему удастся, земля подавалась под ним, и он опять оказывался на круглой спине. Это было поистине печальное зрелище, и Майя испугалась за жука, тем более, что он побледнел и ослаб от бесплодных усилий и криков.
Я не выдержу этого, да отвернитесь вы, по крайней мере, не мучьте умирающего своим назойливым взором. Ох, если бы я мог достать какой-нибудь стебелек.
Стойте! Я попробую вас поднять. Если я напрягу все силы, может быть, не удастся. Но ради бога, Курт, умоляю вас, перестаньте кричать. Послушайте меня. Если я наклоню к вам стебелек, сможете вы уцепиться за него и подняться.
Но жук продолжал кричать и стонать. Страх смерти совсем свел его с ума и лишил возможности соображать. Крошка Майя, несмотря на дождь, вылетела из своего убежища, облюбовала тонкую зеленую блинку вблизи того места, где лежал Курт, и взобралась на самую ее верхушку. Она заликовала от радости, когда стебелек стал подаваться под ее тяжестью и опустился как раз над барахтавшимся Куртом, коснувшись его лица.
Держитесь крепко!
Жук почувствовал щекотку, крепко уцепился за травинку сначала одной рукой, потом другой и, наконец, ножками каждой с двумя крепкими острыми коготками. Курт начал медленно взбираться по стебельку, пока не достиг его основания, после чего опустился на ноги.
Как это было ужасно! Если бы не мое присутствие духа и самообладание, то я бы наверняка стал жертвой вашей болтливости.
А как вы себя чувствуете?
Спасибо, спасибо. Как только немного пройдет головокружение, я отвечу вам подробнее.
Но пчелка не дождалась ответа. Над травою показалась Славка, гнавшаяся за насекомым. Майя испуганно прижалась к земле и замерла. А когда, минуту спустя, будучи уверенной, что птичка улетела, Майя поднялась и стала искать глазами Курта, его уже не было. Погода, между тем, прояснилась. Дождь перестал, и пчелка отправилась в путь. Глава пятая. Кузнечик. Денек выдался на славу. С раннего утра все было покрыто росою, а потом над лесом взошло солнце и осветило своими косыми лучами зеленые лужайки, которые засверкали и заблестели, как усыпанные самоцветными камнями ковры. Это было так красиво, что дух захватывало от восторга. Майя, проснувшись, услышала вокруг себя ликующие голоса. То радовались и пели высоко на деревьях страшные для пчел птицы, или гудели и звенели порхавшие в воздухе и копошившиеся в мураве жуки, мушки и бабочки. Маленькая пчелка уютно расположилась в трещинке древесной коры. Там было сухо, тепло и безопасно. Правда, на заре до пчелки донесся стук дятла по дереву. А на маленького насекомого, укрывшегося в трещинах коры, эти звуки производят такое же впечатление, как на нас, когда мы слышим ночью ломящихся в окно нашего дома грабителей. Но все обошлось для Майи благополучно. Она устроилась в своем убежище довольно прочно. В укромной щелке, темной и прохладной, она сделала себе небольшой запас меда на случай дождливых дней, а вход в свое жилище она залепила воском, оставив лишь столько места, чтобы можно было влетать и вылетать. С громким ликующим жужжанием выпорхнула в это утро Майя из своего домика и окунулась в залитый солнцем мир, полное нетерпеливого ожидания. Что принесет ей этот прекрасный день? В прозрачном золотистом воздухе она оказалась пылинкой, которую гнал перед собою ветер.
Сегодня я встречу человека. В такую погоду и люди, наверное, не утерпят и выйдут насладиться природой.
Малютка Майя опустилась на густо поросшую травою и цветами лужайку. Самыми высокими среди них были беловатые пучки кашки и красный мак, так и манивший к себе. Пчелка поела немного меду, который нашла в чашечке колокольчика, и собралась было лететь дальше, как вдруг заметила возле себя на стебельке какое-то странное существо. В первую минуту она испугалась, потому что не могла себе представить, чтобы на свете могло жить такое зеленое и такое тощее страшилище. Но страх быстро уступил место любопытству, и Майя уставилась на длинноногого незнакомца. Ей показалось сперва, что у него были рога, но скоро она убедилась, что это его лоб так необычайно выдавался вперед и увенчан двумя очень длинными и тонкими, как ниточки, усиками. У таинственного существа, очень стройного собою, были красивые передние лапки и тонкие, почти незаметные крылышки, на которых, как подумала пчелка, далеко не улетишь. Но больше всего Майю поразили его непомерно высокие задние ноги, торчавшие над ним, как две огромные ходули. Весь он был зеленого цвета. В его хитрых глазках было выражение дерзости и удивления, но в них не было злости, а скорее добродушия и миролюбия.
«Что вы так выпучили на меня свои очи, мадемуазель? Разве вы никогда не видели кузнечика? Или, может быть, вы высиживаете детей?»
«Что за глупости вы говорите? Если бы я даже умела это делать, я никогда не позволила бы себе столь легкомысленно подражать священным обязанностям нашей царицы!»
Лицо кузнечика приняло такое комичное выражение, что Майя, несмотря на свою досаду, не могла не рассмеяться.
«Ну и удивительные же вы, мадемуазель!»
«Чего вы так радуетесь? Кажется, серьезно думаете, что я могу класть яйца? Да еще прямо тут, на лужайке!»
Но в это мгновение раздался неожиданно какой-то треск. Кузнечик воскликнул «Опля!» и исчез.
«Опля! Оп-оп-оп-опля!»
Он взвился высоко в воздух, даже не используя свои крылышки, и по высокой дуге совершил безумно смелый, как показалось Майе, скачок. А через секунду...
Опля!
Он уже опять был рядом с ней на листке колокольчика. И пчелка даже не успела заметить, с какой стороны он на него вскочил. Удивительный прыгун принялся рассматривать Майю со всех сторон. Сзади и спереди.
«Да, вы действительно не приспособлены для кладки яиц. Не волнуйтесь, мадемуазель, вы, если не ошибаюсь, оса?»
«Нахал!»
«Опля! Оп! Оп! Оп!»
кузнечик опять крикнул «Опля!» и был таков.
Нет, этот грубиян окончательно расстроил меня. Слыханное ли дело? Такого оскорбления мне еще никто никогда не наносил. Принять меня за осу, за представительницу этого разбойничьего, бродячего народа. Возмутительно!
Мадемуазель, вы должны меня извинить, если я время от времени так странно и неожиданно прерываю разговор. Но я не виноват. Это находит на меня как-то сразу, и я должен прыгнуть, скакнуть, куда глаза глядят. А вы умеете прыгать?
Кто вы такой? Вы обладаете удивительным свойством раздражать всех, кто с вами разговаривает.
Что делать? Все уж знают меня таким.
При этом кузнечик состроил такую смешную гримасу, что пчелка не могла понять, говорит ли он серьезно или смеется над ней.
Я здесь иностранка, иначе, конечно же, знала бы вас. Но прошу вас запомнить раз и навсегда, что я не оса, а принадлежу к благородному семейству пчел.
Да ведь это одно и то же.
Вы невежда! Потрудитесь при удобном случае внимательно рассмотреть осу.
Зачем? К чему искать различия, которые существуют только в воображении? Вы летаете, жалите и не умеете прыгать. Оса тоже. В чем же разница? Опля!
Ну, пора убираться прочь.
Завтра будут соревнования кузнечиков в саду пастора Зюнделика. Не желаете ли получить входной билет, мадемуазель? У моей старухи осталось еще два, и я полагаю, что она не откажет уступить один вам. И я надеюсь побить завтра рекорд.
Меня это мало занимает. Кто умеет летать, у того интересы повыше.
Не зазнавайтесь, мадемуазель. Летать умеют многие, а вот прыгать-то не всякий способен. Даже человек и тот стремится к этому. На днях я видел, как пастор Зюнделик подпрыгнул почти на поларшины, желая хвастнуть своим искусством перед змеей, пересекавшей ему дорогу. При этом он даже трубку выронил и не нагнулся, чтобы ее поднять. А уж без трубки, какой это пастор? Вот до чего доходит честолюбие. Я знавал одного кузнечика, который подпрыгивал на высоту в 300 раз большую, чем его собственное тело. Вот видите, теперь вы удивляетесь, молчите и, конечно, раскаиваетесь в своих легкомысленных заключениях. 300 раз выше себя! Кто другой решится на такое рискованное дело? Даже величайшее в мире животное слон и тот не в состоянии сделать такой прыжок. Ну что же вы молчите, сударыня?
Да ведь вы все время болтаете и не даете мне слова сказать.
Пожалуйста, говорите. Опля!
Пчелка, несмотря на свою досаду, опять рассмеялась. В своей жизни она не видела ничего подобного. С одной стороны, ее раздражали насмешки кузнечика, а с другой, она не могла не удивляться его опыту и большим познаниям. Правда, она расходилась с ним по вопросу о важном значении прыгания, но была в восторге от всего того, что узнала от него за эту краткую беседу. Жаль, что зеленый собеседник не мог долго усидеть на одном месте. Иначе она забросала бы его вопросами, понимает ли он язык людей. Ведь он даже их имена знает. Она очень хотела его спросить об этом, если он еще раз вернется. А затем было бы интересно узнать, что он думает о попытке приблизиться к человеку, познакомиться с ним в его собственном жилище.
Мадемуазель!
Господи! Откуда вы опять взялись?
Да я все время тут поблизости.
Скажите, неужели вы постоянно скачете, сами не зная куда?
Конечно, а как же иначе? Разве кому-нибудь известно будущее? Никому. Только лягушка умеет его предсказывать, но она не говорит, как она это делает.
Откуда только вы знаете такие вещи? А язык людей, вы понимаете?
Это вопрос, на который очень трудно дать ответ, мадемуазель. Еще совершенно не доказано, есть ли вообще у людей язык, хотя они издают какие-то отвратительные, ни на что не похожие звуки, при помощи которых они объясняются, по-видимому, друг с другом. Иногда, впрочем, и у них наблюдается стремление к благозвучию. Я видел раз, как два мальчика, держа между пальцами соломинки, дули в них изо всех сил, получают довольно красивое жужжание, несколько напоминающее голос стрекозы, но, конечно, далеко не такое звучное. Во всяком случае, они стараются говорить. Угодно вам еще что-нибудь узнать? Я ведь очень опытный. Опля!
Но в ту же секунду он снова исчез и уже больше не возвращался. Маленькая Майя тщетно ждала его, осматривая вокруг траву и цветы. Он пропал бесследно. Глава 6. Муха-домовуха. Жаркий летний день сильно утомил маленькую Майю. Она вяло летала среди ярко-зеленых садовых кустов, пока не нашла себе прохладный уголок в ветвях огромного каштана, под сенью которого на утоптанной траве были расставлены столы и скамьи. Все указывало на то, что здесь жили люди. Неподалеку краснел кирпичный крестьянский домик, увенчанный низкой, слегка дымившейся трубой. Пчелка была уверена, что теперь-то она без сомнения встретит человека, ведь она пробралась почти к самому его жилью. Наверняка это дерево и эти странные деревянные сооружения под ним принадлежат людям. Жужжала над самым ухом Майи, и рядом на лист, где она сидела, опустилась муха. Сначала муха заметалась по зеленым жилкам листа, бегая по ним какими-то странными маленькими толчками, так что движения ног сливались вместе, и можно было подумать, что она не ходила, а скользила взад и вперед. Затем она начала перелетать с одного края зубчатого листа на другой. Да так быстро и порывисто, что казалось не летающей, а прыгающей. По-видимому, она выискивала таким образом местечко, где могла бы усесться поудобнее. Иногда муха неожиданно взвивалась вверх и жужжала при этом с такой болезненной тоской, словно страдала при виде чего-то ужасного или болела душой за бедствие мира. Затем она снова опускалась и, как ни в чем не бывало, прыгала по листу. Наконец, тихо усевшись, она замерла в неподвижной позе. Майя внимательно следила за мухой. А когда та угомонилась, она придвинулась к ней и вежливо сказала:
«Здравствуйте! Добро пожаловать на мой лист! Насколько я могу судить, вы муха?»
«А вам-то что? Мое имя Пука, и я очень занята! Вы, кажется, хотите прогнать меня отсюда?»
«Что вы! Я очень рада с вами познакомиться!»
«Я думаю!»
Муха резко схватила себя за голову, словно хотела ее оторвать.
«Ради бога, осторожнее!
Не волнуйтесь попусту!»
Муха начала проводить лапками по крыльям с такой силой, что они совсем загнулись вниз.
«Вы в этом деле ничего не понимаете! Имейте в виду, что я комнатная муха и вылетела только на одну минуту, чтобы подышать свежим воздухом».
«Ой, как интересно! Значит, вы знаете человека?»
«Как карман своей юбки! Я ведь постоянно сижу на людях!
Да?
Неужели вам это неизвестно?»
«Да нет».
«А еще говорят, что пчелы – смышленый народ. По крайней мере, вы сами не перестаете это утверждать».
«Меня зовут Майей».
Пчелка удивилась. Откуда берется у других насекомых такая уверенность в себе, такое сознание собственного достоинства и даже иногда вот такая наглость?
«Как бы вас там ни звали, а вы все-таки глупы.
Она сидела, нахохлившись, и напоминала пушку, из которой собирались выстрелить. Голову и грудь она выпятила вперед, а нижней частью туловища плотно прижалась к листу, почти слившись с его поверхностью. Майя была вне себя от нанесенного ей оскорбления. Недолго думая, она бросилась вдруг на Пуку и крепко схватила ее за шиворот.
Я покажу вам, как грубить чрев!
Ради бога, не жальте меня! Только не жальте! Это единственное, на что вы способны, но это очень опасно! Будьте добры, отодвиньте, пожалуйста, подальше ваше жало. Прошу вас, отпустите меня. Я сделаю все, что вы захотите. Неужели вы не понимаете шуток? Я ведь пошутила! Ведь кто же не знает, что пчелы самые уважаемые и могущественные среди насекомых? Да только не убивайте меня, умоляю вас. Ведь это была бы непоправимая глупость. Господи, и почему это никто не понимает моих шуток?
Ну так и быть, я подарю вам жизнь, но при условии, что вы сообщите мне о человеке все, что вы о нем знаете.
Да я и без того хотела вам рассказать о человеке. Только не трогайте меня.
Майя выпустила ее. Ей стало вдруг совершенно безразлично, расскажет ли ей что-нибудь муха или нет, так как пчелка потеряла к ней всякое доверие и уважение.
Опыт такого жалкого существа не может быть важным и интересным для меня. Наверное, все-таки мне придется самой познакомиться с человеком.
Но полученный урок не прошел даром для Пуки. Ворча и бронясь, она расправила свои усики и крылышки, сильно пострадавшие от пчелки. Затем несколько раз подряд она высунула и втянула обратно свой хоботок. Ничего подобного Майе до сих пор видеть не доводилось.
О, вы мне вывихнули хоботок! Совсем вывихнули! Очень уж вы неосторожны. Вот посмотрите сами, вы мне раздавили все подушечки на лапках.
А разве у вас на лапках есть подушечки?
Конечно, есть. Как бы я без них держалась на потолке и стенах. Итак, что вы хотите узнать о человеке? Если угодно, я расскажу вам случай из моей собственной жизни. Ведь я выросла среди людей.
Неужели?
Очень просто. В уголке комнаты, где живет человек, моя мать положила яичко, из которого я потом и вышла. На оконных гардинах я делала свои первые шаги, а на пространстве между Шиллером и Гёте пробовала силу своих крыльев.
А что такое Шиллер и Гёте?
О, это бюсты двух людей, наверное, чем-то отличившихся. Они стоят у зеркала по правую и левую сторону от него, но никто не обращает на них внимания.
А что такое зеркало? И почему возле него находятся два бюста?
Если вы встанете на зеркало, то сможете увидеть свое брюшко. Это очень забавно. Когда люди подходят к зеркалу, они обыкновенно или гладят себя по волосам, или теребят свою бороду. Если же они остаются одни в комнате, то улыбаются перед зеркалом, а когда при этом есть еще кто-нибудь, то делают серьезное лицо. Какое значение у зеркала, я до сих пор понять не могу. Скорее всего, это просто бесполезная игрушка. Что касается меня, то в первые дни моего существования зеркало причиняло мне немало страданий, так как я часто со всего разгону ударялась в него.
Игрушка, странно.
Скажите, вы когда-нибудь летали над водою?
Ну,
так вот, то же самое зеркало, только оно твердое и стоит стоймя.
Видя, с каким вниманием Майя ее слушает, Пука сделалась приветливее, и язык у нее постепенно развязался. Хотя пчелка верила далеко не всему, что ей рассказывала муха, но все же поняла, что думала о ней сначала уж слишком пренебрежительно. А Пука продолжала рассказывать.
Не скоро я научилась языку людей. Если не находишься с ними в близких отношениях, то это очень трудно. Зато теперь я их понимаю очень хорошо. Впрочем, по большей части они ежедневно повторяют одно и то же.
Как это может быть? Ведь у человека столько интересов, столько великих мыслей и дел. Кассандра говорила мне, что люди строят города, которых не облететь за целый день. и башни, выше которых не может подняться даже наша царица. Она рассказывала мне, что у них есть плавающие по воде дома и еще маленькие домики, которые быстрее любых зверей мчатся по земле по двум узким серебряным дорожкам.
А кто это, Кассандра?
Ах да, я и забыла, что вы ее не знаете. Кассандра моя воспитательница.
Воспитательница?
Да.
Значит, тоже пчела? Ну, тогда мне все ясно. Кому же, как не ей, переоценивать достоинство человека? Должна вам сказать, что у вашей госпожи Кассандры нет никаких исторических знаний. Все эти людские сооружения, о которых вы только что упомянули, не имеют для нас ровно никакого значения. Нельзя смотреть на все такими непрактическими глазами, как это делаете вы, пчелы. Кто не знает, что вселенной владеют мухи? Что они самые многочисленные, самые важные в мире существа, тот, конечно, не имеет верного представления о мире.
С этими словами Пука возбужденно забегала по листу и принялась энергично крутить и тянуть свою голову. Майе даже жутко стало. Но она вдруг заметила, что, собственно, ничего существенного она пока от своей собеседницы не узнала.
Вы сами можете убедиться, что я права. Попробуйте только сосчитать, сколько в комнате людей и сколько мух. Результат приведет вас в изумление.
Ну, может быть, но ведь не в этом дело.
А знаете ли вы, что я ведь двухлетка?
Нет, не знаю.
Я уже перезимовала зиму. Мой опыт доходит до ледяного периода.
Вам нельзя отказать в смелости.
О, да! Мы, мухи, самые отважные в мире существа. Вы должны знать, что если мы спасаемся бегством, то только в случае крайней опасности. Да и то почти всегда немедленно возвращаемся назад. Сидели ли вы когда-нибудь на человеке?
Нет, я не сидела на человеке. Да и какой мне в этом интерес?
Вы говорите так, потому что не понимаете этого, моя милая. Но если бы вы могли хоть раз взглянуть на веселую игру, которую я веду с человеком в его жилище, вы бы умерли от зависти.
Угу.
Ну, так и быть, я вам расскажу. В моей комнате живет старик, поддерживающий красный цвет своего носа каким-то странным напитком, спрятанным у него в угловом шкафу. У этой жидкости приятный опьяняющий запах. Когда старик подходит к шкафу, он радостно улыбается, и глазки у него становятся совсем маленькими. Он наливает напиток в красивую рюмку, и когда пьет, смотрит в потолок. Там ли я? Я киваю ему головой, и он проводит рукой по лбу, носу и губам, показывая мне, куда я должна потом садиться. Затем он жмурит глаза, широко раскрывает рот и опускает занавески на окнах, чтобы послеобеденное солнце не мешало нашей забаве. Потом он ложится на постель, которую называют диваном, и через короткое время начинает издавать глухие хриплые звуки, доставляющие ему, кажется, большое удовольствие. Но об этом сонном пении людей мы поговорим подробнее в другой раз. Для меня оно знак, что я могу слететь вниз и приступить к игре. Сначала я прикладываюсь к рюмке, где оставлено кое-что и на мою долю. Я прекрасно понимаю человека. Глоток другой этой жидкости действует удивительно возбуждающе. Хлебнув вкусного напитка, я подлетаю к старику и сажусь ему на лоб. Эта часть тела человека находится между носом и волосами и служит для размышления. Это можно видеть по длинным бороздам, что тянутся справа налево и двигаются, когда он думает. А когда человек сердится, то эти линии бегают сверху вниз, и над носом образуется возвышение. Как только я начинаю гулять взад и вперед по этим углублениям, старик принимается ловить рукой воздух. Но так как я сижу на его мыслительном органе, то он не может сразу понять, где я, и пытается схватить меня в пустом пространстве. Наконец он соображает, в чем дело, и с ворчанием устремляется на меня. Ну, госпожа Майя, или как вас там зовут, тут надо держать ухо востро. Я вижу приближающуюся руку и в решающий момент отлетаю в сторону, ожидая, пока он не убедится, что меня на лбу уже нет. Так мы с ним играем в течение получаса, по крайней мере. Вы представить себе не можете, сколько у человека терпения. Кончается забава обычно тем, что он вскакивает и раздражается потоком слов, убедительно доказывающих, какое он неблагодарное создание. Но что делать? Благородное сердце никогда не рассчитывает на признательность. Я усаживаюсь на потолке и слежу за человеческой неблагодарностью.
Не могу сказать, чтобы мне это особо нравилось. Ведь это совершенно...
совершенно бесполезное занятие.
А по-вашему, мне следовало бы построить у него на носу сотовую ячейку? У вас нет никакого чувства юмора, моя дорогая. А что такого полезного делаете вы сами?
Маленькая пчелка густо покраснела, но она мгновенно овладела собой, чтобы муха не заметила ее смущения.
Настанет время, когда и я буду делать великие полезные дела. Но прежде я хочу узнать, что происходит на белом свете.
Майя пылала огнем возбуждения и надежды, но Пука не понимала ее переживания. Она беззаботно прыгала по листу и, наконец, спросила.
Нет ли у вас немного меду, милая?
К сожалению, нет. Я охотно угостила бы вас, ведь вы так дружелюбно со мной беседовали, но у меня ничего нет. Не разрешите ли на прощание задать вам еще один вопрос?
Спрашивайте, я отвечу на любой.
Я хотела бы узнать, как мне попасть в дом человека?
Влетите туда.
А как это сделать безопасно?
Ждите, пока откроется какое-нибудь окно. Но внимательно заметьте выход. Если вы его потом не найдете, то летите на свет. Окон в каждом доме достаточно. Надо только смотреть, где светит солнце. Вы хотите попасть туда немедленно?
Нет, позже.
Пожав Пукке лапку, Майя с тихим, беззаботно звучащим задушевным жужжанием взмахнула своими блестящими крылышками и полетела к покрытой цветами лужайке, чтобы раздобыть себе немного пищи.
Прощайте и будьте здоровы!
Глава 7. В сетях паука. Встреча с мухой произвела на Майю неприятное впечатление. Ей не хотелось верить, что все сказанное Пуккой про людей — правда. Пчелка привыкла думать о человеке иначе. Она составила себе представление о человеке как о существе высшем и прекрасном, и не могла представить его себе в смешном или неблагоприятном свете. Она даже не решилась, несмотря на совет мухи, приблизиться к его жилищу. Ведь еще неизвестно, будет ли ему это приятно. А быть кому-то в тягость Майя не хотела. Она вспомнила слова Кассандры.
«Люди добры и мудры, они сильны и могущественны, но не злоупотребляют своей мощью. Всюду, куда они приходят, они создают порядок и благосостояние. Они благожелательно настроены к пчелиному племени, и потому-то мы доверяем себя их защите и разделяем с ними наш мед. Люди оставляют нам меда достаточно для зимы и заботятся о том, чтобы мы не страдали от мороза и от наших врагов. Мало есть свободных животных, которые, подобно пчелам, были бы в таких дружеских отношениях с человеком и добровольно служили бы ему на основе взаимных услуг. Ты, Майя, наверняка услышишь среди насекомых голоса, которые дурно отзываются о людях. Не верим! Бывали случаи, когда неразумные пчелиные семьи переселялись в леса и пытались устроиться там без помощи человека. Но такие попытки почти всегда кончались плачевно. Наш мед любят очень многие, и нередко целые ульи со всеми постройками и запасами погибали только от того, что разные жадные и глупые звери стремились полакомиться медом.
Так говорила Кассандра. И до тех пор, решила Майя, пока она не убедится своими глазами в противном, она твердо будет верить в истинность этих слов. Было уже далеко за полдень, и солнце сияло над высокими яблонями большого сада, через который пролетала пчелка. Деревья уже отцвели, и Майя вспомнила, что еще совсем недавно они сверкали множеством разноцветных венчиков, поднимавших к голубому небу свои ясные, как свет, чистые головки. насыщенный благоуханием воздух и яркое сияние летнего дня опьяняли пчелку, наполняя ее сердце дотоле неизведанным блаженством. И она радовалась счастью жить на этой великой и прекрасной земле. В конце сада мелькали белые звездообразные пучки жасмина с нежными желтыми личиками, окаймленными белоснежными веночками. Тихий ветерок доносил до Майи их сладкий аромат. Ах, как хороши были липы, еще стоявшие в полном цвету! Пчелка с удовольствием любовалась этими высокими, строгими деревьями, в верхушках которых долго, до самого позднего вечера, золотятся лучи заходящего солнца. Направляясь к кустам жасмина, Майя увидела под собой ряды ежевики, на которых уже появились первые зеленые ягодки. Вдруг пчелка почувствовала у себя на лбу и на плечах что-то странное. И в то же мгновение какая-то пелена накрыла ее, так что ей показалось, будто ее неожиданно связали. У пчелки было такое ощущение, словно какая-то невидимая злая рука обхватила сразу и лапки, и крылья. Ей почудилось, что она падает вниз на землю. Но этого не случилось. Несмотря на то, что она почти не могла пошевельнуться, она не падала. Какая-то сила удивительно нежно и мягко держала ее в воздухе, то слегка приподнимая, то снова опуская, то покачивая из стороны в сторону, так легкий ветерок играет с упавшим листком. Пчелкой овладел страх. Хотя она еще не понимала, чего ей бояться, она не чувствовала никакой боли, но она смутно осознавала, что ей грозят неприятности.
Надо поскорее улетать прочь отсюда. Попробуй поднатужиться, и мне, наверное, удастся вырваться.
Она вдруг заметила у себя на груди длинную тонкую серебристую нить и быстро схватила ее лапкой. Что такое? Нить повисла у нее на руке, приклеилась к ней и ни за что не хотела отставать. А вот и вторая такая же нить, через плечо. А вот еще одна над крыльями связала их так, что не пошевелить ими. Вот еще нить, еще. Повсюду вокруг Майи висели в воздухе блестящие клейкие нити. Маленькая пчелка громко вскрикнула от ужаса. Майя поняла, наконец, что случилось. Она попала в сети паука. Ее громкие рыдания и вопли гулко разнеслись по залитому солнечным светом саду, где беззаботно порхали насекомые и птицы. Близко, совсем близко благоухал жасмин. Крошка-пчелка так жаждала насладиться его ароматом, и вдруг конец. Мимо Майи пролетел крохотный синеватый мотылек. Коричневые пятнышки на его тельце блестели, как медь.
«Ах, бедняжка, да будет вам легкая смерть! Какое горе, но я не могу вам помочь! Ведь я могу погибнуть так же, и, может быть, даже в ближайшую ночь! Но пока я еще жив, я счастлив. Прощайте, не забывайте о солнце, когда будете спать мертвым сном.
И он упорхнул, упиваясь цветами, ярким днем и своим счастьем. У маленькой пчелки выступили слезы на глазах, и она потеряла все свое мужество. Она начала отчаянно биться скованными крылышками и лапками. Она кричала, рыдала и звала на помощь, сама не зная кого. Но чем больше она рвалась и металась, тем больше запутывалась в сетях. Тут-то и припомнила она предостережение Кассандры.
«Берегись, сети паука, где тебя ожидает мучительная смерть! Паук — хитрое и бессердечное существо! Выбраться из его сети почти невозможно!»
Страх сменился отчаянием. Изо всех своих силенок дернула она опутывавшие ее нити, и хотя ей показалось, что где-то одна из них, поддерживающая всю сеть, как будто разорвалась, пчелка ясно почувствовала, что с каждым движением она все больше и больше застревает в паутине. Пчелка совсем измучилась и затихла. Вдруг она заметила под большим листом ежевики, совсем близко от себя, паука. Трудно описать ее ужас, когда она рассмотрела это огромное чудовище, тихо сидевшее в своем убежище и готовая в любой момент прыгнуть на свою добычу. Паук глядел на Майю сверкавшими злостью глазами, полный жестокого терпения и равнодушия к чужому горю. Пчелка опять громко крикнула.
Ай! Ай-яй! Ай!
Никогда еще в голосе ее не было столько боли и страдания. Это серое, волосатое чудище с высокими ногами и злой пастью было страшнее самой смерти. Вот-вот паук бросится на Майю. Внезапно пчелкой овладела такая ярость, какой она еще никогда не испытывала. Майя испустила резкий боевой клич своего племени, хорошо всем знакомый и грозный, и, позабыв о своем страхе, решила бороться с врагом до последнего вздоха.
«Вы дорого заплатите мне за ваше коварство! А ну-ка идите сюда! Вы узнаете, что такое пчелиное жало!»
Но чудовище оставалось неподвижным. От него веяло такой жутью, что даже у насекомого покрупнее Майи похолодела бы кровь. В гневе бедная жертва снова рванулась и... Кряк! Оборвала длинную нить, поддерживающую паутину сбоку. Тонкая нить предназначалась для небольших мух и мушек, а не для таких более грузных насекомых, как пчела. Но, разорвав нить, Майя запуталась еще больше —